Через длинную водяную меру мы остановились, выбравшись на плоский участок горного луга у самой вершины. Стояли и ждали, окруженные лучниками, поставленные под каменной стеной безо всякого прикрытия. Лучники стояли на таком расстоянии, что мы не успели бы до них добежать, пусть бы даже в руках наших были мечи, а они не промахнулись бы даже с завязанными глазами. Мы могли лишь ждать, что случится, и ждали. Через некоторое время из ниоткуда появился человек с факелом, потом второй и третий. В моргающем свете мы увидели, как стоящие перед нами сняли стрелы с оружия, а потом достали мечи. Появились и копья.
«Плохо дело», — сказал Ндель. «Что прикажешь?»
«Пока что ждем», — ответил я. «Они бы могли убить нас уже 100 раз». Копейщики подошли ближе, а потом нас провели вдоль скалы.
«Внутрь!» — крикнул кто-то.
Я понятия не имел, внутрь чего. Мы ведь стояли на площадке под скалой. Но оказалось, что то, что я принял за склон, было каменной стеной, валом, сложенным из скальных обломков, заслонявших вход в пещеру. Та оказалась довольно большой, дальняя ее часть скрывалась в темноте, но тут светился очаг, обложенный камнями, где на железном вертеле пеклась туша горного козла, а вокруг на шкурах и кожах сидели люди. Под стеной навалены были мешки и баклаги, там же стояло и оружие. Людей в пещере было 1,5 десятка, разве что в темноте был скрыт выход в другие коридоры, где могли быть новые пещеры. От рядов мечей, луков и копий нас отделяло всего 2 человека, удобно сидящих на скале с мисками, рогами или кусками мяса в руках. А перед нами, на складном стуле из скрещенных досок и куска кожи, сидел муж, укрытый зеленым плащом с наброшенным капюшоном. Но лицо его оставалось в тени.
«Готовность», — проворчал Спалле.
«Я беру того впереди, вы оружие и становитесь бриллиант вокруг меня. Потом посмотрим, по моему приказу».
«Зачем ты их привел?» —
отозвался человек на стульчике, произнося слова языка побережья как-то гортанно, со странно знакомым хриплым звучанием.
«Я же говорил, ударять и отскакивать, не оставлять живых!»
«Это не змеи, Санпар», — ответил муж, который нас поймал. «Ты приказал говорить тебе, когда случается нечто странное, а особенно о странных путниках. Я же думаю, что они могут оказаться мореходами, которые освободили нас от этого пса, плачущего льдом. Тогда они тоже не имели знаков, но носили белое. Не трогать их я не мог, они шли прямиком к прожорливой горе. А то, что они везут в бочках, должно быть драконьим маслом. Оно же не может попасть в руки змеев, не говоря о самострелах. Я таких еще не видел. Их можно очень быстро взводить».
«Понимаю, это разумно», — ответил тот со странно хриплым «р», словно звук не помещался у него в горле. «Тогда пусть сами скажут, кто они и что намеревались сделать».
Я выступил вперед и вошел в свет очага. «Значит, мореходы так произносят твое имя? Санпар?» — сказал я, ибо уже понял. Он на миг замер, а потом встал, отбрасывая плащ.
«Опустить оружие!» —
рявкнул проржавевшим голосом, что я так хорошо знал. А потом перепрыгнул через очаг и схватил меня в объятия.
«Я не узнал тебя, Тахимон! Время сделало из тебя мужчину и украсило шрамами!
Зато я узнал тебя, сын плотника!» Я не закончил, поскольку в этот миг подскочили к нам Дели и Бенкей, и мы сплели руки, все 4. Я 4 раза изо всех сил сжал зубы, чувствуя, как печет глаза, а у Бенкея слезы текли по щекам, и он совершенно не обращал на это внимания. Мы обнимались долго, а в пещере все уже стояли на ногах, перекрикивая один другого, и никто не понимал, что происходит. Никто, кроме нас.
«Хьорварди!» — крикнул, наконец, Сноб, сын плотника. «Дружище, ты наимудрейший из моих людей. Знаешь ли ты, кого привел ко мне? Если бы утром я узнал, кто лежит на камнях, нашпигованный стрелами, я бы не захотел жить дальше. Благодаря твоему разуму я встретил тех, кого давным-давно ищу. Отдайте им оружие и все, что у них было. Это наши братья».
Хьорварди, оказавшийся высоким блондином с темными бровями и чуть кривоватым носом, сперва стоял потрясенный, потом пожал плечами и кивнул Стирсману, ударив ладонью в нагрудник.
«Так выпьем же меда и послушаем рассказы», — спокойно сказал Сноб.
«Брат», — сказал я, — «прежде чем дойдет до пира и рассказов, пусть твои люди позволят нам поговорить наедине. Случилось многое, и многое разъяснилось. Вы остановили нас, когда мы шли с судьбой киренянцев на плечах, и судьба эта должна решиться в ближайшие дни. Я нашел ответ, и ты должен его выслушать». Он сделался серьезен, положил мне руку на плечо, а потом кивнул в сторону одного из темных коридоров, ведущих вглубь горы.
«Если бы я не знал тебя, Тахимон, так хорошо, наверняка решил бы, что у тебя в голове все смешалось», — сказал, делая глоток. «Корабли изо льда, люди, упавшие со звезд, драконы, роющие подземные коридоры, деющие, превращающие людей в козлов и серн, вулкан, породивший замок.
Однажды я расскажу тебе в подробностях, но сейчас ты должен мне просто верить, особенно имея в виду, что многое из этих вещей ты увидишь собственными глазами. Я носитель судьбы, и эта судьба именно так и выглядит. И верный вопрос: что ты сделаешь теперь?»
«Я принес Агиру. Иду с тобой. Пусть и меня проглотит дракон, и будь что будет».
«Твои люди не обрадуются, а взять их с собой ты, полагаю, не сможешь. Их слишком много. Они, как говорят, считают тебя стирсманом. Ты стал главой клана?» Он покачал головой.
«Это длинная история. Я сбежал весной, едва только научившись говорить на местном наречии, и делал много вещей, чтобы меня не схватили, а потом еще и много других. Убил пару людей, но когда покинул землю медведей, никто об этом не знал, и мне необходимо было лишь следить, чтобы они не увидели клейма на моем плече. Важно и то, что я шел по следу Ндели и его хозяина, того, что так славно говорил по-амитрайски».
«Он со мной», — прервал я его. Он кивнул.
«Если у нас так мало времени, не стану разглагольствовать о своих приключениях. Я шел за ними, потому что ни тебя, ни Бенкея выследить не сумел. Они же странствовали от двора ко двору и оставляли за собой след. Люди о них говорили, и несложно было за ними идти. Я охотился, иной раз нанимался плотником, играл в плашки на деньги и даже пел, играя на этой их как бы синтаре. Таким-то образом я получил свое имя, поскольку никто не мог задержать меня дольше, чем на миг в одном месте. Однажды под конец лета я увидел, как с неба падает звезда, и тогда уже знал, что иду в правильном направлении. До земли воронов я добрался зимой, когда вы уже ушли отсюда. Остался в вороновом доме, потому что нужно было где-то перезимовать. А потом пришли змеи. Едва только ослабли морозы. Буквально накануне моего ухода. Возникли из ниоткуда. Мы сражались 2 месяца, но двор все же пал. Не был готов к обороне, а после того, как вы забрали Кунгсбьярна, вороны ругались между собой и не могли выбрать стирсмана. Раз предводительствовал один, раз другой, и каждый был дурнем. Наконец стало понятно, что двор падет, потому я собрал вокруг себя тех, кто поразумней, чтобы вывести их в горы через секретный проход. Мы пробились, но это была резня, и те, кто уперся, что их стены никто не возьмет, были вырезаны, либо пошли в рабство. Нам удалось вырваться, и мы спрятались в горах. Потом я научил их сражаться, как следопыты. Здесь, в горах, есть место для женщин и детей, тех, кто спасся. Мы охраняем их, а я с этими воинами устраиваю налеты на змеев и захватываю, что удастся. Атакуем ниоткуда и исчезаем, оставляя трупы. Но это все впустую. Из всех воронов уцелело едва ли сотня. Они потеряли двор, потеряли жрецов. Женщин всего 10, причем 4 старухи, детей 5.
Я пытался увести их к морю и поискать счастье в другом месте, но они хотят сидеть здесь, поскольку, говорят, это их земля. Их. Не выстроят здесь и сарая, не выйдут в поле, а змеи ездят по этой земле, как хотят. Появляются тут и там. Я давно уже хотел отправиться к морю и искать вас, но меня поглотила война. Маленькая глупая война мореходов.